«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. У микрофона Лидия Андреева. В эфире программа «Здоровый разговор». Сегодня мы будем говорить о том, каким образом проходит реабилитация от наркомании и как родственникам человека, который имеет зависимость, отличить клинику, где его будут лечить гуманными методами, от места, где будут применяться методы совершенно негуманные, вплоть до каких-то криминальных. Разбираться в этом нам поможет директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Богашов. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Отвечу на все ваши вопросы.
Я так понимаю, вот я сейчас акцентировала во вступлении разговор на наркомании, но вы ведь занимаетесь не только наркоманией, но и другими видами зависимости, в том числе даже игроманией, когда речь не идет о каких-то химических препаратах.
Да, мы занимаемся наркоманией. Алкоголизм, игромания, то есть химические и нехимические зависимости.
В интернете в последнее время вот аудиторию сколыхнули сообщения о пытках в так называемом реабилитационном центре для наркозависимых. Причем это было в Челябинской области, не так далеко от областного центра. Там совершенно шокирующие подробности, что людей там всячески над ними психологически издевались и физически. Там, допустим, если человек как-то себя вел, ну, не шел на контакт, его дразнили, что он слишком замкнутый, что он сноб, ему надевали корону из линолеума высотой в метр, и он вот так должен был ходить. И если он задевал за притолоку этой короны, его били. Это только вот одно из описаний. Там, на самом деле, их много. Поражает изобретательность вот этих вот, в кавычках, сотрудников, да, реабилитационного центра. И вот после этих сообщений сразу возникает вопрос. Если человеку близкому требуется помощь, как найти нормальное место и отличить от места, где будут методы совершенно антигуманные. Потому что фасад, он всегда благопристойный. Всегда вот реабилитация, новая жизнь и так далее. Вот такие вот жизнеутверждающие слоганы.
Я тоже читал, конечно же, эту статью. Но, может, меня не столько все это дело шокировало, потому что я не первый раз обо всем этом слышу. Я слышу это от людей, которые бывали в подобных реабилитационных центрах. То есть, ну, всякие такие пугающие истории. Ну, начну с ответа на ваш вопрос. То есть, как отличить нормальное место, где будут именно работать гуманными методами, да, от подобных. Ну, первое, наверное, в продолжении еще нашей первой встречи, да, когда я рассказывал о том, что все-таки надо обращать внимание на тех специалистов, кто будет работать там. Ну, это самое основное. То есть, там я давал такую рекомендацию, смотреть на сайте. Но, опять же, спустя какое-то время я могу констатировать, что не совпадают, да, те, кто там работает и кто заявлен на сайте. То есть и здесь моя рекомендация будет следующая. Тем родственникам, которые хотят отправить своего близкого в реабилитационный центр, прежде всего нужно самим идти и знакомиться с теми специалистами, которые работают. Ну вот на примере нашего центра, да, я могу вам сказать сразу. То есть у нас, кто заявлен на сайте, все те и работают. Но все равно, да, телефон, сайт – это одно. То есть мы находимся в городе, пожалуйста, приезжайте, прям просите, чтобы мне показали того-то, поговорить с тем-то. То есть вы должны сами убедиться, кто будет работать. Если все дело ограничивается разговором с каким-то либо менеджером, но здесь сразу нужно, конечно, будет задуматься, потому что все-таки реабилитацией будет заниматься не менеджер, а должен заниматься психолог. Поэтому я еще раз повторюсь, да, то есть ехать и самим разговаривать. То есть первое, как отличить нормальное место от не совсем нормального, это должны быть специалисты, которые будут заниматься реабилитацией. Второй момент – это открытость. Опять же, вот на примере нашего центра могу сказать следующее. То есть когда к нам приходят люди на консультацию, они могут попросить меня показать те условия, в которых будут располагаться человек. Я, пожалуйста, я проведу, покажу, то есть вы воочию будете видеть. Потому что, ну, опять же, возвращаясь к этой статье, там подкупают красивыми картинками. Опять же, будет рекомендация здесь, ну, если вдруг вам понравились эти картинки, вы еще съездите на место и посмотрите, соответствует оно или нет. Если по каким-либо причинам вас будут уводить от этого, ну, тоже здесь, значит, что-то скрывают. Значит, не совсем все так, как есть. То есть второй критерий – это открытость.
То есть пускать должны обязательно?
Ну, если мне нечего скрывать, почему бы мне не пустить и не показать?
Угу. Скажите, а вот подобные инциденты, как тот, который я описала, когда сообщалось о пытках, действительно пытки в реабилитационном центре, и как вы сами подчеркиваете, что это не единственное сообщение, да, они вот с какой-то регулярностью всплывают, на репутацию центров, где работают нормально, вот подобные сообщения, подобные случаи, это влияет?
Ну, мы как работали, работаем и будем работать, то на нас, конечно, это не влияет. Но вот в воскресенье приходила девушка на консультацию, и вот вопрос мне такой задала. А у вас не привязывают, а у вас там не мучают? То есть, ну, все равно информация в общественность уходит, да. Но, с другой стороны, вот наконец-то люди начали задавать вопросы. То есть, возможно, может быть, и пусть через такие шокирующие примеры, да, люди все-таки начнут критически мыслить. Потому что, я понимаю, тема алкоголизма, наркомании, она очень такая личностная, да, потому что это всегда связано и с семьей, да, и семья такая более-менее закрытая у нас система.
Ну
да.
И вообще это такие темы, о которых до сих пор у нас стыдно говорить.
Да, да, и там все равно приходится больше в плоскость нравственности, да, уходить нам. Я еще раз повторю, для меня приятно, что об этом говорят, что люди начинают задумываться. И я больше даже рекомендую, когда вы звоните к нам, приходите к нам на консультацию, не стесняйтесь, вопросы задавайте, все, что надо, я отвечу, покажу, расскажу.
Расскажите, вот если учитывать то, что постоянно, да, возникают вот эти сообщения о пытках, неужели у закона не хватает полномочий, чтобы вот раз и навсегда с этим как-то разобраться? Ведь, по идее, у нас все регулирует наше федеральное законодательство, в том числе сфера здравоохранения.
Ну, вот здесь, скорее всего, вопрос надо будет задать именно работникам, которые занимаются надзором, да, в этой сфере. Я здесь вам, наверное, не смогу ответить, да, почему так сложно, да, навести здесь порядок. Может быть, нет, возможно. Но я могу предполагать. Вот вспомню такой случай, который тоже имел место почти год назад. Это вот с известным актером произошла ситуация Марьяновым. То есть потом, буквально там, через пару недель, пришла прокуратура. То есть они на месте посмотрели, поговорили с ребятами, попросили кое-какие документы подвести им. Нас можно проверить, да, потому что мы находимся в черте города. У нас, где офис, там и люди проходят реабилитацию. А как проверить, допустим, какой-нибудь центр, где у них офис в Челябинске, а сам центр где-то далеко за городом. Ну, я знаю такие случаи, что сотрудник приходит, а ему говорят, мы занимаемся просто консультационной деятельностью. Мы, ну, только направляем.
А вообще вот эта консультационная деятельность и лечебная деятельность, каким-то образом вот граница по закону прописана, и вот что нужно для того, чтобы осуществлять консультационную, и что, соответственно, для лечебной? То есть какие-то непременные атрибуты же должны быть?
Юридическая уже плоскость, но я скажу так, то есть вообще реабилитационный центр, который занимается реабилитацией, социализацией, да, это не лечебное учреждение, да, то есть если это лечебное учреждение, то это надо иметь соответствующее разрешение у Минздрава, да, мы маленько работаем в другой плоскости, это автономная коммерческая организация. И здесь лицензия выдается Минюстом, да, вот, то есть мы работаем вот на основании вот этих документов, то есть законе об автономной некоммерческой организации и разрешение Минюстом.
Если человек хочет, чтобы его близкого взяли, ну, так сказать, на свое попечение, да, наверное, под свое какое-то покровительство, ну, потому что лечение в данном случае — это не очень правильное слово, вот как вы только что сказали. В общем, если близкий человек нуждается в помощи реабилитационного центра, человек приходит для того, чтобы понимать, что это нормальная, вменяемая организация, он какие документы может попросить, чтобы ему показали?
Ну, о которых я сейчас сказал, по идее, такие обязательно должны быть у каждого центра, да, то есть это лицензия на право заниматься реабилитационной деятельностью. Ну, также, допустим, у нас я могу предоставить патент, да, то есть у нас есть своя программа, вот, пожалуйста, спросите.
Сейчас у нас будет короткий перерыв, после этого мы вернемся в эфир и продолжим.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Здоровый разговор». У микрофона Лидия Андреева. В гостях в нашей студии директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Богашов. И сегодня мы говорим о том, как отличить правильно, нормально, вменяемо работающий реабилитационный центр от центра, где будут применяться пытки, какое-то психологическое давление и подобные вещи. Если беда, если зависимость постигла близкого человека, и понятно, что своими силами семья не справится. Я хотела бы спросить вас, вот да, появляются сообщения, что в одном центре применялись пытки, в другом, третий вообще закрывают по причине антигуманных методик работы. А есть ли какая-то структура, вот что-то вроде саморегулируемой организации у подобных, ну, клиника это не очень, да, подходящее слово, вот именно реабилитационных центров, которая, ну, чтобы коллеги, собственно говоря, сами же следили за работой своих коллег, и если они какие-то методы бесчеловечные применяют, вот во избежание этих репутационных рисков, ну, как-то вот регулировать деятельность?
Ну, профсоюза работников реабилитационных центров, к сожалению, нет у нас.
Не существует.
Да. То есть вообще любая деятельность, тем более такая психотерапевтическая, ну, прежде всего, основывается, ну, на личных качествах, ценностях людей, которые этим занимаются. Вообще есть такой этический кодекс психолога, да, в котором попунктно прописано, да, то есть в чем заключается работа психолога. И там, как и в медицине, да, и в любых других отраслях, где идет работа с человеком, главный принцип «не навреди».
Вот, кстати, есть такая информация, в принципе, она открыта. Я читала, что один из первых вообще основных постулатов работы психолога – это не давать прямых советов. Вот зачастую люди хотят, чтобы им дали волшебную таблетку или их родным, чтобы раз он вышел совершенно новенький, здоровый, у него не было никакой там тяги ни к наркотикам, ни к алкоголю, ни к игре, вот чем вы занимаетесь, там, вот игромания, наркомания. Как работает психолог, вот, и чего ждать людям, чтобы не было каких-то напрасных ожиданий, напрасных иллюзий, что вот сейчас мне вернут новенького совершенно человека, как с чистого листа.
Такую тему интересную сейчас затронули. Ну, это все, опять же, упирается в культуру нашего здоровья, да, то есть вот можно констатировать, что в нашем обществе не совсем эта культура развита. Тем более, могу привести пример. Если что-то у человека случается, какая-то болезнь, он понимает, надо идти к врачам. Если что-то у человека случается в плане психологических трудностей, проблем, да, он очень часто пойдет к соседу, к какой-нибудь бабушке поедет, да, то есть не совсем сформирована эта культура. И поэтому существует много вот таких стереотипов по работе психолога. Но то, что вы сейчас сказали, психолог не дает советов, это так и есть. То есть вообще основная психологическая работа — это все-таки вывести человека на то, чтобы он сам осознал, что у него есть проблема, и все-таки дать ему какие-то инструменты для того, чтобы он ее решил. И тогда это будет его, и с человеком это останется навсегда.
То есть, я так понимаю, основной все-таки инструмент — это больше беседа.
Как известно, слово может вылечить, слово может убить.
Да, действительно,
поэтому
соглашусь.
Это основное наше оружие.
Скажите, легко ли открыть собственный реабилитационный центр? Вот я к чему спрашиваю, потому что, да, когда мы слышим или читаем в очередной раз о том, что где-то людей пытали под вывеской реабилитации, допустим, от какой-то зависимости, вообще какие нужны документы, какой нужен штат специалистов для того, чтобы открыть вот эту деятельность по реабилитации?
Ну, тоже такой вопрос больше организационный, я вам так скажу. По своему опыту, что вот за последние 4-5 лет, да, как грибы после дождя растут всевозможные реабилитационные центры.
То есть это легко очень.
Насколько это сложно, несложно, я не могу судить для них. По своей работе я могу сказать, что если вся работа ведется в таком правовом поле, то это постоянно надо сотрудничать с всевозможными организациями, да, то есть куда-то выходить. То есть вот, допустим, второй раз прихожу я уже на радио, да, то есть эта работа должна постоянно вестись, и, ну, это не совсем легко. Все равно есть какие-то механизмы, да, то есть по которым работает реабилитационный центр. Если все это соблюдать, ну, это работа будет. А как устроено там, я не могу за них отвечать, да, вот могу только говорить, да, за свой центр, что, ну, все бумаги должны быть в соответствии, да, то есть там же все равно есть конкретные пункты предписания, что должно иметься, кто должен работать. А как это происходит там на деле, не могу судить.
Вообще, если такая ситуация произошла, и близкий человек вот попал, вроде как отправили на реабилитацию, а попал он в какую-нибудь тоталитарную секту, его там избивают, не дают там воды попить, с родственниками связаться и так далее. Вот в таких случаях его как вытаскивать, куда жаловаться, и каким образом вообще эту организацию, ну, о ней рассказать, чтобы другие-то люди не пострадали?
Я здесь... Хочу еще раз напомнить, да, к родственникам обращаться, что настаивайте на встречах со своими близкими. Тогда хоть какая-то будет гарантия того, что все законно и с ними ничего не случается. Поэтому я еще раз говорю, да, главный залог – это будет открытость. То есть когда родственник понимает, что происходит с его близким. Вот на примере у нас, да, скажу, то есть у нас проводится... еженедельные группы для родственников. То есть тут же одно дело сработать с зависимым, другое дело, близкие тоже должны понимать, что это такое, как с ним дальше строить взаимоотношения.
Это так называемые созависимые,
ну,
да?
Я проще называю, группы для родственников, да. И, ну, в эти дни обычно встречаются они со своими близкими, могут поговорить там. То есть тогда и родственник знает и нас, как мы работаем, да, то есть какую информацию даем, видит своего близкого, да. То есть вот это и есть открытость. Если, я повторюсь, этого нет, то, ну, все-таки
стоит задуматься, мягко говоря. Ну, то есть вообще не Минздрав регулирует деятельность таких организаций, а, я так понимаю, Минюст, да?
Ну, лицензию выдает, да, Минюст. Все-таки мы не занимаемся не медицинской деятельностью, а именно реабилитационной деятельностью.
А как... работают адекватные, нормальные реабилитационные центры? С чего начинается лечение? Как оно идет, чем заканчивается потом? Я так понимаю, то есть если у человека острый, да, какой-то синдром, его не к вам везут, его везут вот на возвращение в какое-то нормальное прямоходящее состояние, да, то есть купирование острых симптомов, и уже потом с глубинной зависимостью у вас работают, верно?
Ну, я так говорю, что мы всегда работаем в чистом виде с алкоголизмом, наркоманией. То есть, когда человек физически уже восстановлен. Но сейчас, пожалуйста, можно никуда не везти. Сейчас есть услуги наркологов, которые на дом приезжают. Да, они то же самое могут сделать, что и в наркологиях. Поэтому, да, к нам в большинстве своем уже приводят людей физически восстановленных. Да, дальше мы уже работаем. Как должны работать нормальные настоящие психологи? Но основная задача вот на первом этапе, когда человек поступает в реабилитационный центр, это его включить в процесс. Почему? Потому что огромное недоверие к себе у человека зависимого, к окружающему миру. Тут еще привезли в какое-то новое место, кто-то что-то тут говорит, какие-то есть правила и так далее. Все равно будет включаться такой момент отрицания. Да? То есть, и вот вся суть на данном этапе — это включить человека. То есть посредством чего это происходит? Ну, наверное, будет это банально звучать. Самое главное, наверное, это посредством внимания к человеку, да, то есть именно к его особенности, к его индивидуальности. Мы вообще по исходу первой недели полностью собираем с человека всю информацию и составляем какой-то индивидуальный план по работе с ним. Вот почему? Потому что, я еще раз повторюсь, в причинах употребления человека и так заложен такой серьезный такой внутриличностный конфликт. По сути, он не принимает себя, весь этот мир, то есть такая агрессия, да. Если к нему еще подходить со стороны агрессии, да, то это только усугубит. Поэтому вот самое первое, самое важное, с чего мы начинаем, это именно располагаем человека, чтобы он понял, что здесь ему желают только добра.
А вообще индивидуально происходит работа с психологом или есть какие-то групповые беседы, групповые занятия? То есть вот, ну, как бы известно же, что чем вроде как меньше учеников у педагога, да, тем лучше будет результат и лучше человек будет учиться. А вот психолог как работает с пациентами?
У нас 4 специалиста. Каждый занимается, ну, каким-то своим таким направлением. Я непосредственно работаю, что все связано с алкоголизмом, с наркоманией, как с болезнью. У меня свои группы, свои какие-то индивидуальные задания. У другого специалиста, допустим, семейный психолог, да, она работает в своем направлении, то есть изучаются какие-то детские истории, то есть смотрятся... ну, так называемые вытесненные конфликты, да, то есть такие психологические уже понятия. Вот. Также у нас специалист работает именно такое название динамическая группа, да, это больше такое вот уже логотерапия, экзистенциальное направление, да, где, ну вот.
Ну ладно, сейчас у нас будет короткий перерыв, после этого мы продолжим наш эфир, и у меня еще несколько вопросов. Я напомню, наш гость, директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Богашов.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир. В эфире программа «Здоровый разговор». У микрофона Лидия Андреева. В гостях у нашей студии директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Богашов. Он рассказывает сегодня о том, как лечат от зависимости людей и как отличить реабилитационный центр, где помощь будет оказываться в рамках гуманности и человечности, от места, где к пациенту будут применять пытки. К сожалению, это актуально для нашей страны и для нашей области. Тоже сообщения о подобной работе появляются регулярно. О работе, конечно, в кавычках. Вот я задала вопрос, немного не успели вы ответить в прошлой части. Каким образом идет лечение, то есть работа с психологом? С чего оно начинается, как продолжается, чем заканчивается? Вот вы сказали, что есть индивидуальные группы, есть группы какие-то для родственников, то есть уже там чуть побольше, чем с одним человеком. Вот продолжите, пожалуйста.
Ну, вообще, еще раз тогда повторюсь, у нас только работают психологи, да, но у каждого все равно у нас есть свое направление. Семейный психолог работает именно, что связано с информацией из семьи, с семьей. Мое направление — это ведение человека именно то, что связано с болезнью, алкоголизмом, наркоманией. Другой наш специалист работает именно, проводит такие групповые занятия в таком экзистенциальном направлении, логотерапия. Ну, это так, чтобы, может, слушателю было понятно, что-то похожее на такие сократовские беседы. Потому что это одно из важных вообще направлений, это умение ставить вопрос, да, то есть, потому что очень часто человек себе никогда такое не поставит. Это сама работа. Ну, как, если поэтапно это все разделить, ну, первое, это человек попадает в новые условия, то есть помочь ему адаптироваться. Такой основной момент, да, это когда человек уже включается, то есть дается ему вся информация по поводу, что такое алкоголизм, наркомания как болезнь, и самое главное, как жить с этой болезнью. А третий этап, это уже, ну, я его так назову, постреабилитационно. То есть это когда человек из закрытого стационара уже выходит из центра.
В мир.
В мир из центра выходит, да. То есть все равно на этом пути встречаются какие-то трудности, сложности. То есть в любом случае это обязательно. Человек посещает группы, центр, там также работает индивидуально с психологом. Но это все выстраивается, опять же, индивидуально, потому что учитывается все здесь. Наличие работы, семейное положение, возраст, откуда человек, да, потому что много бывает из разных городов, там, с области. То есть вот это все уже будет учитываться.
А вот если у человека есть, и, скорее всего, у человека есть определенный круг, где, видимо, поддерживали его вот эту зависимость, может быть, тоже люди с зависимостью находились. Я так понимаю, идет работа какая-то по выведению его из этого круга, потому что ему ведь там очень быстро предложат снова, там за компанию, и он, ну, опять вся работа пойдет на смарку, так?
Здесь, наверное, из серии «подобное к подобному», да, то есть если человек все-таки решает жить трезво, то никакие «друзья-товарищи», в кавычках, да, ему помешать не смогут. Да, ну, чаще всего само все отпадает, да, потому что если человек едет в центр, да, идет на работу или с работы идет домой, а не куда-то там, да, в увеселительное заведение, то да хоть кто там пусть встретится, да, хоть что там случится, да, то есть ничто не может помешать человеку жить трезво, если человек принял это решение.
В общем, основная цель это в реабилитации, это сформировать внутренний стержень, получается, чтобы человек уже сам себе мог помогать и не оступаться.
Ну, или так сказать, поменять человеку мировоззрение.
Скажите, если говорить о пребывании людей, которые еще вот не достигли этой постреабилитационной фазы, то есть, понятно, там вот велика вероятность того, что человек снова сорвется, естественно, наверное, как-то нужно ограничивать свободу, иначе он просто пойдет или купит, или кого-нибудь найдет, или там играть пойдет. Ну, в общем, короче, лечение пойдет, ну, процесс лечения будет сломан. Но при этом законно ли ограничивать свободу пациентов? Вот как вы соблюдаете эту грань?
У нас вообще мы не свободу человека мы не ограничиваем. Почему? Потому что, ну, я еще раз говорю, это не способствует тому, чтобы человек для себя принял то или иное решение. Это будет работать чаще всего только на обратно. Да? То есть, ну, надо же понимать, что все-таки мы говорим о людях зависимых. Да? Там все, что в большинстве своем они делают в отместку какую-то. Да? А если здесь тем же путем идти, то может получиться обратная ситуация. Такой пример приведу. Да? Вот сегодня... Собираясь сюда, да, был я на работе, то есть ребята пишут список и сами идут в магазин. То есть, ну, не все, да, кто там уже пробовал там от 2 недель, там, пожалуйста, идут в магазин. То есть все возвращаются, все трезвые. И я еще раз говорю, вот, может быть, сейчас такой небольшой секрет раскрою, да, рабочий. То есть есть такой метод парадоксальная интенция.
То есть?
Давай человеку то, что хочет, и он поймет, что он этого не хочет.
Ну, то есть не ограничивать свободу, как запретный плод сладок, да? Ну, а если не делать его каким-то запретным, не обносить забором, пропадает желание?
К сожалению или к счастью, мы же на другую планету не переедем, да? И все равно придется жить в том мире, который у нас сейчас есть, да? Те же магазины с теми же там прилавками там, и так далее, да? Я еще раз говорю, если человек решил жить трезво, он будет жить трезво. Зависимый человек и так далеко не свободный, да, может, наоборот, ему помочь стать свободным.
Скажите, а вот в интернете зачастую пишут, что вот под этими сообщениями о том, что пытали, там, ограничивали свободу, побои устраивали и так далее, вот в интернете в комментариях часто пишут, что а как иначе с этими людьми? Их же иначе никак не вылечишь. Их нужно посадить под замок, поливать холодной водой и так далее. Может быть, кто-то из этих комментаторов прав, потому что ведь они же тоже не с потолка это берут, а кто-то, может быть, жил рядом с зависимым человеком, или у него соседи, он постоянно это видит.
Конечно, я тоже читал много комментариев, и в том числе, которые вы в пример приводите. Я понимаю людей, которые бок о бок жили с зависимым человеком. Но, зная всю эту систему, я понимаю, что это далеко не добрые, не ласковые, да, не нежные люди, когда они находятся именно в зависимости. Но, опять же, почему так люди говорят? Ну, возможно, это обиды, да, возможно, они как-то пострадали от таких людей. Но все-таки, опять же, я буду настаивать на том, что алкоголизм, наркомания — это болезнь. Это можно привести пример, да, человек простудился, начинает чихать, кашлять, ну, давайте его за это будем тоже закрывать в яму, наказывать какими-то жесткими методами. Вот, то есть, если уж все-таки живем в цивилизованном мире, да, то надо понимать, это болезнь. Их надо лечить, должны расти какие-то специалисты в этой области, государство должно помогать в этой работе, ну, это да. А всех мы в подвал не пересажаем.
Скажите, а если сами родственники, приводя человека, просят, будьте с ним построже, каким образом вы с ними общаетесь, как вы им все это объясняете?
Ну, такого у меня еще не было, да, что родственник приходил и говорит, ну, вы тут ему, пожалуйста, будьте построже, посадите его там куда-нибудь или еще что-нибудь сделать. Такого у меня опыта нет, да. Вот, но я еще раз говорю, если, чаще всего это у родственники говорит какая-то обида. Наверное, здесь я порекомендую родственнику походить еще ко мне, да, они будут, да, делать то, что он просит. Ну, еще раз говорю, тема зависимости, она больше такая морально-нравственная, и все-таки надо исходить из того, что в первую очередь это болезнь. Хотел человек стать зависимым? Ну, наверное, вряд ли. В силу каких-то обстоятельств он стал. То, что он с этим ничего не делает, ну, да, можно тоже ему задать вопрос. Но, еще раз говорю, его надо лечить.
А зависит ли от запущенности вот этого заболевания метод, который будут выбирать ваши специалисты? Или для всех одна программа?
К нам в центр, если человек попадает, то уже можно говорить о запущенности. Да, почему? Потому что все-таки человек, который может употребить, и это не влияет на его здоровье, на его взаимоотношения с близкими, там, на его материальную составляющую, ну, к нам никогда не попадет. В большинстве своем мы уже работаем именно с теми, кто оказался на каком-то своем неком социальном дне. Я еще раз повторюсь, да, программа у нас, понятное дело, она одна, но она все равно подстраивается индивидуально. Потому что, ну, понятно, человек 30 лет будет отличаться от человека, которому 60 лет. Да, именно даже в плане работы психических каких-то процессов. Вот, то есть человек, у которого есть семья, есть дети, да, будет отличаться от человека, которому там 27 лет, еще ничего нет. Да, то есть где можно, допустим, на чем-то будет сыграть. Вот, то есть поэтому вот я и говорю, да, об индивидуальном подходе. Опять же, если я вернусь к нашему началу, да, на все ходить эти короны, да, ну, вряд ли это сработает. Почему? Потому что кого-то приходится именно пожестче, да, там, призывать к дисциплине, а кого-то, наоборот, надо будет где-то похвалить, приподнять человека.
Пряником, да? В общем.
Да, почему? Потому что я еще раз говорю, ну, самооценка, да, то есть комплексы, то есть страхи, ну, у всех все индивидуально.
Скажите, а девушки у вас тоже бывают, женщины? Или у вас в основном мужской пол, контингент?
Бывают, конечно, бывают. Почему? Потому что, ну, болезнь особо не убирает мужчин и женщин. Да, бывает. Сейчас у нас находится женщина. Конечно, есть своя специфика еще пол какой, да, потому что все-таки, если говорить там, что большинство программ сделаны мужчинами, да, и как-то под мужскую аудиторию логику, да, рассчитаны. Ну, для этого у нас есть женщина, вот, семейный психолог, которая, ну, если женщина, то больше она будет работать с ними, да, то есть вот.
Давайте расскажем нашим слушателям контактные данные центра, где вас найти, как с вами связаться по телефону, если действительно проблемы есть и есть потребность в том, чтобы близкому человеку помочь.
Наш адрес Каслинская, 27, город Челябинск. Контактные телефоны 223-16-53. Вообще вся информация есть на сайте, ВКонтакте группа есть, да. Также я хочу порекомендовать, может быть, даже тем родственникам, у кого их дети сейчас находятся в каких-либо других реабилитационных центрах, да, приходить к нам на группы для родственников, получать какую-то информацию, связанную, как выстраивать с ними дальнейшую жизнь. Вообще, если какие-то есть вопросы, связанные с реабилитацией, вы можете сюда прийти. Все консультации, они бесплатные. Также по телефону всегда можно будет поговорить. Приходите, буду вас ждать.
Спасибо вам. Я напомню, вместе со мной в эфире был генеральный директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Погашов.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».